Я не хочу способствовать разрушению Амбра. Отец на мгновение прижал меня к себе и промолвил. Неважно, кто ты или что с тобой сделали. Рано или поздно ты встанешь перед выбором. Ты больше, чем сумма твоих составляющих, Мерлин. Неважно, что сопутствовало твоему рождению и твоей жизни до сего дня. Ты получил глаза и мозг, и способность судить. Не позволяй никому, даже мне, вешать тебе на уши лапшу. А когда придет время, если оно придет, сделай свой собственный выбор, черт побери. И тогда не важно, что там случилось раньше. Его слова, общие по сути, вернули меня из того закутка души, куда я весь спрятался. «Спасибо», — сказал я. Он кивнул, затем продолжил. «Хотя твоим первым порывом может быть желание упереться ругом, этим ты не добьешься ничего, только разбудишь в ней подозрение. Разумнее было бы сыграть в более осторожную игру и посмотреть, что можно узнать». Я вздохнул. «Конечно, ты прав. Ты пришел больше для того, чтобы сказать мне все это, нежели помочь, не так ли?» Отец улыбнулся. «Беспокойся о том, что имеет значение. Мы еще встретимся». И он пропал. Внезапно я увидел его у автомобиля, беседующим с Люком. Я наблюдал, как отец показывает Люку, где хранятся припасы. Потом они оба мне помахали. Обменялись рукопожатиями. Корвин повернулся и ушел в туман. Из автомобиля до меня донеслись звуки Лили Марлен. Я сосредоточился и велел образу перенести меня в пределы Савалла. Последовала молниеносная круговерть черноты. Когда тьма рассеялась, я стоял в центре образа. Я еще раз попробовал переместиться, теперь в замок Сухая, и образ снова отказался прокомпостировать билет. «Как близко ты можешь меня подбросить?» — наконец осведомился я. Опять круговерть, но на этот раз светлая. Она заслала меня на высокий утес белого камня под черным небом у Черного моря. Два полукруга бледного пламени будто скобками окружали это место. Что ж, вариант приемлемый. Я был у огненных врат, на перепутье в царстве теней неподалеку от дворов хаоса. Я повернул к морю и стал считать. Определив 14-ю башню из мерцающих слева от меня, я направился к ней. Я оказался перед павшей башней под розовым небом. Подойдя к ней вплотную, я перенесся в стеклянную пещеру, сквозь которую протекала зеленая река. Я шел вдоль реки до тех пор, пока не достиг каменных ступенек, которые вывели меня на тропинку, петлявшую сквозь осенний лес. Пройдя около мили, я оказался посреди вечно зеленых растений. Затем я спустился по склону горы, откуда еще три обычные дорожки и две, сотканные из тумана, привели меня куда было нужно. Судя по небу, у меня уже не оставалось времени переодеться. У перекрестка я остановился, дабы отряхнуть одежду и пригладить волосы. Любопытно, кто бы мне ответил, попытаясь я вызвать Люка с помощью козыря. Сам Люк, его призрак или оба. Способны ли призраки отвечать на вызовы через карту? Я поймал себя на мысли, что гадаю также о том, что происходит в Амбре. Еще я думал о Корал и Найде. Черт. Хорошо бы оказаться где-нибудь еще, подальше отсюда. Предостережение образа, переданное через Люка, было разумным, и Корвин заставил меня задуматься о многом, что стоило бы хорошенько обмозговать. Чтобы тут во дворах не затевалось, втягиваться в это я не хотел. Планы моей матери мне нравились еще меньше. Не хотелось посещать похороны. А еще я определенно многого не знал. Оставалось надеяться, что если некто хочет чего-то от меня добиться, по всей видимости, очень важного, он найдет время, чтобы объяснить мне ситуацию и, возможно, даже попросить меня о содействии. Если это родственники, вероятность, что я буду с ними заодно, не так уж и мала. Кооперировать со мной проще, играя в открытую, нежели всякими уловками пытаться контролировать мои действия. От тех, кто пытается управлять мной, мне хотелось быть как можно дальше от них и от всех их игр. Я мог повернуться и уйти в тень, возможно, затеряться там. Я мог вернуться в Амбр, сообщить Рэндому обо всем, что мне известно, рассказать обо всех моих подозрениях, и он защитит меня от дворов хаоса. Приняв новое обличье, я мог вернуться в тень Земля и вновь заняться компьютерами. Тогда, разумеется, я никогда не узнаю, что происходит и что было прежде. Так же, как не узнаю, где на самом деле мой отец. Из двора я сумел пробиться к нему, ниоткуда более не получалось, значит, он где-то неподалеку. И здесь нет никого, кто мог бы помочь ему, кроме меня. Я двинулся вперед и повернул направо. Небо над головой становилось все более пурпурным. Я прибуду вовремя. Добравшись, наконец, до дворца Савалла, я прошел сквозь высокую наружную стену. Она служила воротами и была украшена поверху сверкающим орнаментом из красных и желтых звезд. Оттуда я попал во двор, а затем, спустившись по невидимой лестнице, долгое время стоял, глядя вниз, в глубокую темную впадину, где почти у самых границ хаоса непрерывно бушевали темные вихри. Упавшая звезда прочертила яркий след на пурпурном небе. Тогда я повернулся к обитой медью двери, ведущей в галерею искусств. Я отворил дверь и вошел. Тут же мне припомнилось, как много раз я заходил сюда, когда был ребенком. Дом Савалла на протяжении многих веков собирал произведения искусства. И к настоящему времени коллекция настолько разрослась, что занимала несколько ярусов. Чтобы осмотреть ее целиком, приходилось идти сквозь длинные туннели, затем спускаться по гигантским спиральным лестницам, а потом вы неожиданно оказывались на чем-то вроде старой железнодорожной платформы, и вам приходилось возвращаться обратно, чтобы разыскать пропущенный поворот. Помнится, однажды я тут заблудился настолько основательно, что не мог выбраться в течение нескольких дней, пока, наконец, меня не обнаружили несчастного и зареванного возле коллекции каких-то дурацких голубых башмаков, обитых гвоздями по краям. Сейчас я медленно шел по коридорам, глядя на собрание различных диковинок, узнавая уже знакомые и замечая несколько новых. Среди них попадались очень милые вещицы, например, гигантская ваза, оказавшаяся вырезанной из цельного куска опала цвета пламени, или набор странных эмалированных дощечек, привезенных из какой-то дальней тени. Назначение и принцип действия он их ни один из членов семьи так и не смог выяснить. Я предпочел не срезать угол галереи и осмотрел то и другое. Таблички мне особенно нравились. Подойдя к огненной вазе и разглядывая ее, я насвистывал старую мелодию, которой научил меня Грил. Мне показалось, будто я слышу тихий шорох, но, взглянув туда-сюда по коридору, никого поблизости я не обнаружил. Почти сладострастные изгибы вазы молили о прикосновении. В детстве мне всегда запрещали это делать. Я медленно протянул левую руку и положил ее на вазу. Она оказалась теплее, чем я ожидал. Я скользнул рукой по поверхности. Она была подобна застывшему пламени. «Привет», — пробормотал я, вспоминая приключения, которые мы с ней разделили. «Сколько лет, сколько зим?» «Мерлин?» — послышался тихий голос. Я сразу отдернул руку, казалось, заговорила сама ваза. «Да», — отозвался я, —